Здравствуйте, дорогие друзья. Тайны вечной книги. В студии, как всегда, вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Глава Китово, когда придешь. И мы с вами говорили, что это те законы, которые объясняют Моше народу, когда ты придешь, и вот ты должен выполнять.
А если... Войти на уровень, который называется земля Израиля, да. Эрец Израиль.
И оказывается, из всех ваших объяснений, что это сумасшедший уровень, которому соответствует так тяжело, что просто вообще сижу и читаю эти проклятия, если ты не будешь ему соответствовать. И тут думаешь, ну, елки-палки.
Как вот сейчас, кстати говоря, мы находимся на... Не мы находимся, а мы изучаем тот уровень, когда надо входить в землю Израиля, и эта граница называется... Ханука.
Угу.
Потому что исправили себя до состояния, когда мы можем начинать работать со своим желанием. Желание – это рацион, эрец, и Исраэль прямо направленное к Творцу. Это уже за Ханукой.
То есть Ханука, в принципе, это...
растворяет нам границу между пустыней и землей Израиля.
Очень интересно, вы сейчас сказали. То есть весь этот проход, вся Тора, которую описывают, это подход к Хануке, по большому счету,
да.
Получается,
подход,
да?
Подход к Хануке. Подход к Хануке и, да.
Во внутреннем понимании.
Да, и после этого, после одержания победы, уже начинается вход в землю Израиля.
И начинается следующий подход к Пуриму, получается так.
Да.
Да? Вот интересно, так все разделено на такие две...
Две части. Всего лишь очень просто.
То есть Ханука, если можно, вот раз вы сказали это зрителям, определение Хануки такое в несколько
предложений. Определение Хануки – это исправление своего эгоизма до уровня незаконченный праведник, когда он просто замирает и не мешает тебе. Ты находишься на уровне, подвешенном как бы внизу эгоизм, наверху альтруизм абсолютный, любовь, а посреди – это свойство бины, так называемое, которое ты приобрел, духовное свойство, и оно тебя вот так вот держит.
То есть ты замер перед входом в Эрец Исраэль?
Да. Угу. И сейчас вот поэтому тебе и говорится, а что же тебе там предстоит делать?
Подумай.
Потому что, да, потому что работа в земле Израиля, она абсолютно не та же, что в пустыне. В пустыне ты должен был просто подниматься над эгоистическими желаниями, которые в тебе каждый день проявлялись в течение 40 лет. То есть Малхут должна была подняться в бину. Это 40 ступеней. А теперь от бины ты должен подняться в кетер. Это уже работа в земле Израиля.
Понятно. Ну вот и говорит Моше, если вы не будете соответствовать этим законам, то с вами будет вот это. И мы с вами в последней всей передаче перечисляем, что с нами будет. Вот говорится дальше. «И будет он теснить тебя во всех вратах твоих, пока не падут стены твои высокие и крепкие, на которые ты надеешься во всей стране твоей. И будет он теснить тебя во всех вратах твоих по всей стране твоей, которую дал Бог Всесильный твой тебе». Да. То есть враг этот.
Да, эгоизм твой. Твой собственный личный внутренний эгоизм, который, в общем-то, ты будешь видеть как нечто даже и внешнее. Вот семь народов, которые описываются здесь, существующие в земле Израиля, это семь нечистых сил твоих эгоистических, которые будут постоянно в тебе возникать все время и мешать тебе намереваться на полную отдачу и любовь.
А вот когда здесь говорится, что падут стены твои высокие и крепкие, на которые ты надеешься во всей стране.
Да, потому что человек хочет оградиться, а это не поможет. Эта стена должна быть внутри сердца. И ты должен в сердце поставить такую стену, чтобы внутри этой стены собирать только альтруистические свои исправленные намерения и таким образом накапливать этот альтруистический потенциал, и тогда уже постепенно ты сможешь превратить его в святой город.
Но стены должны стоять вокруг потенциала.
Стены должны стоять. Город без стен не может стоять. Поэтому и в то время было в земле Израиля несколько городов, по сей день они считаются городами, а все остальные, согласно Торе, не считаются городами. Это Иерусалим, это Акко.
Со стенами вокруг.
Да. Это Яфо, это Тверия, вот такие вот города, окруженные стенами.
Понятно. То есть это традиция еще эта шла, когда окружали города стенами всегда,
ну, в тогда, средние века. Ну, тогда окружали города стенами, это как следствие духовного закона, да. Что ты должен окружить себя экраном, через который не будут попадать злые намерения твои же собственные, но которые ты считаешь внешними, угу. В твои избранные намерения отдачи и любви, которые считаются внутренними. И между ними должна быть стена.
Понятно.
Вот. Ну и а далее, вне этой стены, эти намерения твои эгоистические, которые еще не исправлены, они делятся на брия и цира сия. И ты можешь выходить из своего города и постепенно брать оттуда эти намерения эгоистические и привносить их, приближать, исправляя к городу, вплоть до того, что ты их помещаешь в себе и начинаешь их использовать в правильном виде. Поэтому вокруг города есть полоса такая, называемая 70 ама, ну, допустим, там 70 метров.
Обнесенная проводами, да, такими,
да,
сегодня?
Да, да. И потом еще 2000 метров. Ну и так далее.
То есть ты можешь на такое расстояние удаляться от центра.
Ты можешь удаляться от центра, и эти намерения, они не очень страшно эгоистические, то есть ты можешь с ними общаться и постепенно-постепенно их привлекать к исправлению, вбирая это их внутрь города.
А стены когда-нибудь падут все-таки? Стены?
Стены падут только в конце полного исправления, угу. Когда все внешнее окажется внутренним.
Понятно. То есть, в принципе, вся работа потихонечку вот это все внешнее подтягивает
абсорбировать
центр внутри города.
Да.
Понятно. Дальше. «И будешь ты есть плод чрева твоего, плод сыновей твоих и дочерей твоих, которых дал тебе Бог всесильный твой в осаде и в угнетении, которыми досаждать будут тебя враг твой».
Да. То есть, если ты не сможешь исправляться, то все твои действия, которые ты будешь пытаться произвести с самыми лучшими намерениями, они все равно будут обращаться в нечистые, и в итоге они будут в ущерб тебе.
Это называется плод чрева твоего, да?
Да.
А вот плоть сыновей твоих, дочерей твоих...
Да, что-то... то есть все, что родится от тебя, все твои действия.
Ага. А вот говорится так, всесильный твой, в осаде и в угнетении, которыми досаждать будут тебе враг твой.
Да. Потому что если у тебя нет сил отразить его и начинать использовать его на отдачу и любовь, то он тебя все время будет осаждать, или готов будет убить тебя, или ты готов будешь исправить его.
Это мой эгоизм.
Да.
Но он же меня всегда будет досаждать, вы сами говорите.
Но вот он и находится вне тебя. Как мы изучаем это из методики постижения мироздания, что все мое внутреннее на самом деле проецируется вне меня, и я это вижу вне себя. Так что это все следствие моего неисправленного состояния.
А зачем мне это, чтобы это я видел вне себя? Вот можно?
А тогда я больше понимаю, это можно рассмотреть. Как ты рассмотришь на карте, которая, допустим, миллиметр на миллиметр что-то. А если она вдруг получает огромное измерение перед тобой.
Масштаб.
Настолько, что ты должен садиться на самолет и облетать эту карту и видеть ее под собой.
Тогда ее вижу.
Настолько, насколько ты тогда можешь ее овладеть.
То есть, очень интересно. Вы сказали, что я вот этот вот эгоизм в себе увидеть особенно не могу.
Не,
только
вообще
через...
Не,
через...
А вообще не можешь.
Вообще не могу.
Нет, конечно.
Только через вот то, что я вижу вне себя.
Конечно.
Если я смогу это проецировать, что это мой эгоизм, это и есть моя работа.
Конечно. Поэтому все, что вне тебя, ты видишь... доброе, хорошее или злое, плохое, это все указывает на твои внутренние свойства. Это они же. Это они же. Вот звери, они ничего не стыдятся, не боятся. Ну, не стыдятся. Да? А человек, который видит у другого, он начинает стыдиться в себе чему-то, потому что, глядя на другого, он учит. Он глядит, он смотрит на себя. Только в себе, если был этот внешний объект, он бы его бы не
видел.
Не видел и не стеснялся, и не смог бы обучиться ничему. А так он самообучаем как бы. Вот это самообучение на чужих на самом деле, когда это не чужие, а мои внутренние свойства, которые представляются мне в виде вот этого внешнего театра. Они просто разыгрывают передо мной в все мои в настоящем виде внутренние явления, которые во мне происходят. Мысли, желания, намерения, все-все-все. Это я вижу вокруг себя.
А я могу себя к этому приучить и вот так вот начать жить или не могу?
Когда светит свет, человек видит, что это так.
А-а-а.
Вплоть до того, что он четко понимает, более того, к чему это ведет? К тому, что я начинаю исправлять себя, командуя этими артистами, статистами, всем миром, исправляя себя. Они мне показывают, в чем я еще не достиг совершенства. А как только я достигаю совершенства, все они оказываются внутри меня.
Что здесь первичнее? Я начинаю себя изменять и вижу, как они меняются, или я все-таки их меняю каким-то образом и меняюсь сам?
Нет, я начинаю ощущать, что только изменяя свое отношение внутреннее, я меняю их поведение наружное.
К тому, что я вижу?
Да.
Понятно. Ну, так мы можем приводить президентов на места царей, не знаю. Так.
Все можем, если сможем.
Понятно. Ну, есть одно тут, конечно, что вы сказали, только по цветам, может быть, все равно это работа. Вот дальше идет. Человек мягкий у тебя и весьма изнеженный, злобно смотреть будет на брата своего, на жену свою и на тех детей своих, что останутся.
То есть... Да, потому что вот мы говорили о том, что... увидели каббалисты, что народ не в состоянии совладеть со своим эгоизмом и быть в любви к ближнему. То есть те люди, которые в общем в обиходе должны были быть мягкими, хорошими, добрыми, они, когда достигают желания на самом деле достичь любви к ближнему, у них поднимаются такие внутренние огромные эгоистические пласты, что они ненавидят друг друга. Просто ненавидят. Это так же, как... Ну, самая простая такая картинка. Там молодые, когда влюбляются друг в друга. Да, как
сколько
пара
нежности.
Да, пара голубков. А что происходит потом?
Просто.
Да, мордобой.
Да, мордобой, развод со страшными условиями.
Вот, да.
Вот и все. Адвокаты.
Да. А если бы не приближались друг к другу, то могли бы оставаться хорошими друзьями.
То есть, точно...
Или любовниками. Да. Время от времени встречаешься, нравишься друг другу, делаешь друг другу удовольствие, но ничем не обязан. Вот это самое главное. А любовь к ближнему, она обязывает. То есть ты обязан его любить, ты обязан все время преодолевать свой эгоизм. И поэтому браки несчастные сегодня.
То есть невозможные. Расписался, и все полетело к краху.
Да.
А не расписался, мог бы так и жить.
Это известно, да.
Да.
Поэтому вот...
То есть вы говорите, что и здесь тоже самое, как бы казалось, мягкий человек, который может возлюбить ближнего в тот момент, когда он начинает приближаться к этому правилу и действовать по нему, он попадает в яму.
Да, начинает быть зверем.
И что надо, чтобы не быть зверем?
Подняться над собой. А в состоянии ли это он? Может ли окружение дать ему необходимую поддержку? А если нет, то отойти.
То есть дойти вот это состояние хануки, как вы говорите.
Да, но да? Когда я уже женат, то я ничего не могу сделать. Я поневоле существую рядом с человеком. Я не могу регулировать эти расстояния между нами в соответствии с тем, как я могу владеть собой и подниматься над эгоизмом или нет. Во мне нет этой возможности. А если бы я мог, тогда было бы все нормально. Вот. Немножко надоели друг другу, разошлись, приблизились и так далее. Это большая проблема. То, что в каббалистической группе, мы пытаемся преодолеть. Вот. Не расходясь, не разъезжаясь. Но мы постоянно работаем над этим много часов в день. Ты можешь также обязать какую-то парочку, которая ничего не понимает во внутренней работе, делать это. Для этого надо изучать каббалу и ее практически реализовывать. Обсуждать это постоянно. Где ты видишь такую семью, такую возможность? Ты представляешь, что это значит? В каком состоянии были люди, когда они должны были это реализовывать 2000 лет назад между собой? Поэтому неудивительно, что духовное их объединение, называемое храмом, первым и вторым, оно распалось.
Ну, смотрите, это мы сегодня докатились до такого состояния, что все браки рушатся. До этого все-таки как-то держали
этот круг. А потому что до этого держала их религия. Угу. А сегодня она тоже несколько видоизменилась, так что осталась от нее только внешняя оболочка. И поэтому она держит их еще, но принимает все время другие формы.
Из последних сил уже.
Да.
Понятно. Ну вот дальше пойдем. «И не даст никому из них от плоти детей своих, которых он будет есть, ничего не останется у него в осаде и в угнетении, которыми досаждать будет тебя враг твой во всех вратах твоих». Вообще страшные вещи пишут. Это когда, как пророки писали, что если мы будем двигаться, как двигаемся,
детей, да.
Там, вы говорите такую фразу, я всегда вздрагиваю, а вы ее повторяете, знаете, время от времени.
Это ужасное состояние, но они говорят об истинном состоянии, которое может быть. То есть человек будет настолько голоден, но это мы видели в Голодоморе.
Да.
Там ели своих детей.
На Украине когда был. Да. Вообще историй много всяких таких.
Да.
То есть, если говорить о внутреннем состоянии, не даст никому из них от плоти детей своих, которых он будет есть.
Да.
То есть...
Он будет есть плоть своих детей. Не в физическом смысле слова, но и в физическом тоже. А самое главное это, то есть, все свое продолжение,
угу.
всю свою мечту достичь высшего состояния, другого состояния, иного состояния, он все это будет сам пожирать в своем эгоизме, сам сжирать свое будущее. То есть это хуже смерти. Потому что в смерти есть какая-то надежда на обновление и так далее. А здесь ты пожираешь то, что после смерти мог бы получить, допустим. Грубо говоря, хотя этого нет, такой картинки.
И вот еще ничего не останется у него в осаде и в угнетении, которыми досаждать будет тебя враг твой во всех вратах твоих. То есть все съестся.
Абсолютно все эгоизм пожрет.
То есть следующих ступеней вообще не будет никаких.
Нет, ничего. Ты сжигаешь все свое будущее и без всякой надежды на обновление, на новое рождение.
Дальше идет, опять снова повторяется вот это мягкое. «Мягкое, изнеженное у тебя, которое не пробовало ступню свою ставить на землю из-за мягкости и изнеженности, злобно будет смотреть на мужа своего и на сына своего, и на дочь свою, и на послед свой, выходящий меж ног ее, и на детей своих, которых она родит, потому что будет она есть их в лишении всего, тайно, в осаде и в угнетении, которыми досаждать будет тебя враг твой во вратах твоих».
Красиво написано, да?
Красиво.
Будет прятаться и втайне от всех пожирать свои плоды, свой плод. То, что рождает, то будет сама и съедать.
Вот еще...
Красивая картинка, да? С кровью так-то все. Прямо ну и... рожает и сразу же съедает.
И говорится они, мягкое изнеженное у тебя, которое не пробовало ступню свою ставить на землю именно из-за мягкости и изнеженности.
Да, именно такая.
Что значит, что она не ставила ступню свою на землю из-за мягкости и нежности?
Ну, это не имеется в виду... Ну, сама картинка хорошая, конечно, понятно, что это изнеженность такая. Вот. А вообще это... То есть, которая никогда не касалась эгоизма.
Угу.
Она дойдет до такого...
Злобно будет смотреть на мужа своего, на сына своего и на дочь свою.
Да, спокойно убивать, резать на кусочки, варить или даже не сваривая.
Не надо. Не надо так.
Почему нет? Вот это вот...
Картины встают.
Косточка от моего любимого младенца и так далее. С удовольствием пожирает, с радостью и с жадностью.
Это в то, что эгоист...
И в то же время ужасно-ужасно страдает. Но надо дать картину земную, ничего не сделаешь.
Да.
Ужасно страдает и ничего не может с собой сделать. Поделать ничего не может.
Потому что живет под приказом.
Понимает, что она делает. Очень страдает и сожалеет, что она это делает. Что же может быть еще вообще большего страдания у матери? И все равно не может от этого удержаться. Ее...
Мягкую изнеженность.
Силы высшие принуждают к этому. То есть ты представляешь, какое наказание у человека, когда вся нежность, вся эта утонченность...
Мягкость.
Да, она одновременно здесь оказывается вот в таком вот ужасном виде.
То есть падение с такой с легкости, мягкости, из нежности, огромное последнее падение.
Да, самое... вместе с этим. Поэтому вот эти вот две крайние точки, из нежности, защищенность, интеллигентность, утонченность и прочее, прочее, и все они одновременно находятся в контакте с жадностью, с варварством, с... Вот.
Тут у меня вот возник здесь, конечно, такой вопрос, я его сейчас задам, конечно. В Египте последней казнью была смерть первенцев.
Да.
А тут еще хуже. Вот обратите внимание, там фараон отпустил народ Израиля после этой последней казни. А тут, знаете, что творится? Тут еще хуже. Тут ты поедаешь своих первенцев. Там ты смерть первенцев, а здесь ты их родил. И как бы, грубо говоря, ну...
Мы идем в своем развитии от нулевого эгоизма и к самому наивысшему. Поэтому нет ничего удивительного, что земля Израиля – это самое страшное место на земле, где очень тяжело существовать. На земном уровне это уж так себе, а на духовном уровне просто невозможно. Это ужасные требования к человеку, которые он должен выполнять относительно любви к ближнему. Ты не любишь ближнего, ты будешь ненавидеть собственных младенцев и пожирать их.
То есть, действительно, кажется детским лепетом Египет по сравнению с землей Израиля.
Да что ты, фараон – это просто фараончик, это... Да.
По сравнению с Творцом, получается.
От него-то что откупиться? Да. Живи спокойно, и все.
То есть, поэтому они говорили, лучше бы не выводил ты нас из Египта, да? Они ощущали, куда они идут.
Ой, это ужасно. Но это они-то кричали об этом в пустыне.
Да.
Там еще ничего, это перед входом в землю Израиля. А здесь уже говорится, наставления такие. Смотри, чтобы не дошел ты до ручки, чтобы не начал рожать и съедать своих детей.
То есть, вот вообще понятно. Все зависит от эгоистического уровня. Самый высокий уровень Иерусалима, получается.
Да, поэтому, когда, я еще раз повторю, когда... каббалисты увидели, что возлюби к ближнему предстает перед человеком в таком ужасном виде, в таких ужасных требованиях, которые не в состоянии выполнить, они позволили сойти на обычный земной уровень, чтобы люди начали выполнять все эти действия в рамках своих обычных земных действий, законов. И поэтому... Вместо того, чтобы очищать свои желания, ты омываешь руки. Чтобы очищать свое тело, то есть все свое нутро от эгоизма, ты окунаешься в воду, там, делаешь окунание и так далее. И все. И ничего тогда, ничего страшного. То есть заменили все истинные исправления на такие земные действия. И человек сразу же доволен. Ему кажется, что все, что надо, он выполняет. И у него райский сад будет впереди. А что значит рай? Это не рай тогда, когда ты начинаешь находиться на уровне любви к ближнему. А рай, когда ты получаешь все в своем эгоизме, все, что заслужил, а ты все заслужил. Вот. И тут получается такой великий вселенский обман, с одной стороны, а с другой стороны, все-таки человек в каких-то рамках существует. У него существуют какие-то, законы человеческого общежития.
Какая-то мораль такая.
Да, и поэтому они пошли на это. А отсюда развились уже и эти две ветви христианства и ислам.
После иудаизма.
Да.
Так вот, получается, что это каббалисты дали такой 2000-летний период отдышки такой немножко.
Это не каббалисты дали, это они в соответствии с духовными силами видели, что таким образом надо действовать. И как Раби Акива, который радовался, что наконец-то мы избавились от этих двух храмов. Теперь мы выйдем в изгнание, а вот после изгнания мы должны будем заняться серьезно нашим исправлением. Постепенно. Постепенно, не сверху вниз, а снизу вверх. То, что мы сегодня начинаем делать.
То есть этот период был такого вот этого горизонтального, как бы скажем, падения, а сейчас начинается по этим же ступенькам подъем.
Да.
И вот это именно, вы говорите, каббалисты дали вот такую паузу, да?
Это не паузу, это они помогли народу...
не перебить друг друга в результате.
Да, 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 сохраниться и описать все духовные действия в языке корней и ветвей. И таким образом все-таки маленькая группа людей, каббалистов, она всегда существовала внутри народа Израиля. И сегодня мы таким образом ее возрождаем еще и еще больше.
А почему вы считаете, что наступило действительно время X? Вы не раз это говорили, но вот именно сейчас. Почему у нас еще 2000 лет
впереди? Во-первых, я принял это от своего учителя, Бали Сулама и Рабаша. Это первое. А во второе, это потому, что мы видим в мире то, что происходит. Что в мире происходит серьезная переоценка ценностей. И весь эгоизм сегодня, он теряет свою силу, и вместо него, очевидно, должен прийти уже следующий этап развития человечества, когда люди увидят, что все их эгоистическое развитие, которое в нашем мире реализовывалось в виде там, в виде всевозможных там рабовладельческого строя, феодального, капиталистического, оно все ушло. Эгоизм себя исчерпал. Он выгорел, как выгорает топливо в атомной станции. Выгорает, и все. И невозможно больше с ним ничего делать. Она замирает, прекращает работать. Вот так же, как и эгоизм прекратил работать. Все. И теперь вместо него надо нам овладевать следующей методикой нашего развития. И каббала это описывает все подробно. Поэтому каббалисты и говорили о конце 20 века, начале 21-го, в котором мы находимся, в общем-то, что все это время мы должны уже начать реализовывать на себе методику исправления.
Понятно. Спасибо. Мы сейчас немножко как бы даже для начинающих, а может уже и для нас тоже это надо не раз повторять, скорее всего. Спасибо большое, дорогие друзья, будьте с нами и дальше. Еще вот тут в этой главе очень много всякого, что нам очень важно знать с вами. Спасибо, до свидания.